эфире программа «Время истины». В студии Марьяна Баштовая. Здравствуйте. Основные темы выпуска. Рождество Пресвятой Богородицы. Ростовский кафедральный собор отметил свой престольный праздник. Пятые платовские чтения прошли в Новочеркасске. Образовательный центр для юных музыкантов открылся в Донской столице. Самый главный храм города, кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, отметил свой престольный праздник. Божественную литургию в праздничный день возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Торжественное богослужение посетила наша съемочная группа.
В день Рождества Пресвятой Богородицы главные слова праздничного тропаря, указывающие на смысл этого праздника, радость возвести всей вселенней. В престольный день Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы праздничную литургию совершил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Радость – центральное слово в традиции почитания Богородицы. Радость – ее рождение, радость от грядущего преодоления смерти и, главное, от встречи с живым Богом, когда архангел Гавриил передаст ей весть от Господа, а рождение от нее Спасителя, он обратится к ней с этим же словом – «Радуйся». На богослужении все говорит об этом. Так певцы Большого архиерейского хора в день праздника исполнили кандак Пресвятой «Неимамы иные помощи», чтобы еще раз сказать о красоте Пресвятой Богородицы и о том, что незримо она связана с каждым человеком.
Трепетный, очень задушевный текст. Мы не имеем другой помощи, другой надежды, кроме как от Богородицы. Обращаемся к ней от всего сердца. Все от лица молящихся. Да, это все время просьба, все время присутствует в этих песнопениях просьба. Помоги, помилуй, заступи, защити. Неимамы иные помощи, неимамы иные надежды, разве тебе, Богородица, ты нам помози, на тебе надеемся, тобою хвалимся. То есть мы счастливы, что может нам Богородица помочь.
Она принадлежала земному царскому роду, потомок царя Давида, а ее называют царицей небесной. Еще до рождения была обещана Господу. Пресвятая Богородица – долгожданный ребенок праведных Бога Отец Иоакима и Анны. Но сам Господь в Ветхом Завете пообещал ее рождение согрешившему человечеству, как указание на будущее спасение, на будущее возвращение человека к Богу. Это ее прообразы видели ветхозаветный Иаков и пророк Моисей. Первый – в виде лестницы, ведущей в небо, второй – в виде неопалимой купины. История человечества дышала ожиданием рождения Пречистой Девы.
Ибо в ней исполнились надежды тех людей, кто жил прежде нее в течение многих и многих долгих веков. И исполнились надежды тех, кто родился после нее, потому что она стала утешением миру и послужила делу спасения человечества.
День Рождества Пресвятой Богородицы называют началом всех праздников. Первый из 12 основных. Первый, потому что в нем начало спасения человечества.
19 сентября Русская Церковь вспоминает чудо архистратига Михаила, бывшего в Хонях. Во Фригии, недалеко от Иераполя, находился храм во имя архистратига Михаила, возле которого истекал целебный источник. Он был сооружен усердием одного из жителей Лаодикии в благодарность Богу и святому архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери водой источника. На окраине города Ростова, в поселке Александровка, силами верующих был построен храм в честь архистратига Божьего Михаила. В день престольного праздника божественную литургию совершил настоятель храма протоиерей Андрей Микушкин.
И мы должны воззвать к архистратигу Божию Михаилу и прежде всего попросить его укрепить нашу веру, укрепить нашу любовь к Господу Богу, чтобы Господь смилостивился и помиловал нас, наших родных и близких.
На следующий день после праздника Рождества Пресвятой Богородицы Православная Церковь отмечает память родителей Девы Марии, святых праведных Бога Отец Иоакима и Анны. Свой первый престольный праздник отметил единственный в Ростове приход в честь этих святых. Первую божественную литургию на месте строительства будущего храма в честь святых покровителей возглавил благочинный приходов Восточного округа протоиерей Дмитрий Осяк в сослужении настоятеля храма иерея Александра Георгия и клириков Ростовской-на-Дону епархии.
Чтобы что-то получилось, необходима молитва. Молитва от сердца, молитва добрая, молитва внимания, молитва смирения, молитва покаяния. И если мы с вами будем просить Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он помог нам установить здесь Дом Божий в честь Его родителей, праведных Бога Отца Иоакима и Анны, чтобы здесь спасались не только мы с вами, но наши дети, наши внуки, правнуки.
Святые праведные Богоотец Иоаким и Анна поминаются на отпуске каждой церковной службы. Традиционно родителям Пресвятой Богородицы молятся о даровании детей. В приходах Ростовской-на-Дону епархии совершены молебны о здравии служащих пожарных частей. Богослужения прошли в день празднования в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Она считается покровительницей пожарных и спасателей. Праздничный молебен в этот день был совершен и в Старопокровском храме Ростова.
Я поздравляю вас с праздником, с Днем памяти Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, иконы Ее Неопалимая Купина, и дай Господи по молитвам Пресвятой Богородицы нам всем мир, здравие, спасение и помощи ваших добрых и спасительных делах. Спасибо вас, Господи, за молитву и ангела Божьего хранителя.
Богослужение в праздничный день и другие совместные мероприятия проходят в рамках соглашения о сотрудничестве Управления МЧС России по Ростовской области и Ростовской-на-Дону епархии. 18 сентября Православная Церковь празднует память святых Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи, а 22 сентября – память праведных Иоакима и Анны, родителей Пресвятой Богородицы. Обе святые супружеские пары стали родителями в пожилом возрасте, после долгих молитв о наследниках. О связи этих праздников – наш следующий сюжет.
Две супружеские пары – праведные Иоаким и Анна, праведные Захария и Елизавета. Их жизнь – напряженное ожидание, которое продлилось до преклонных лет, ожидание рождения детей, ожидание благословения Божия, освобождение от бездетности, которое в то время считалось проклятием, и однажды принесение вести от ангела о чуде, о скором зачатии и рождении. У Иоакима и Анны, Марии, Пресвятой Богородицы, а позже у Захарии и Елизаветы, Крестителя и Предтечи Божия Иоанна.
Но всегда в таких ключевых событиях проявляется и вера человека, и его готовность уверовать в то, что невозможно. Потому что в таком пожилом возрасте зачать ребенка – это действительно большое, великое чудо. Люди, которые так долго ожидали и при этом сохранили вот эту светлость своей души, это, безусловно, люди настолько, которые могут довериться Богу во всем, что для современного человека очень тяжело так полностью доверять Богу.
Доверие Господу в основе истории человеческого рода, времени и пространства, в котором осуществилась возможность Царства Божия. От дня сотворения человека и его грехопадения до обещания ему прихода на землю Спасителя, который искупит его грех. В истории выстраивался сложный, таинственный путь спасения, когда из рода в род появлялись люди, чья личность предвозвещала скорый приход Господа, где рождение Пресвятой Богородицы – это главное предвестие Нового Завета, а рождение пророка Божия и Крестителя Иоанна – это указание на необходимость покаяния.
Евангелие от Матфея начинается с родословной Господа нашего Иисуса Христа. И там проходят многие имена, из которых некоторые пророки, некоторые праотцы, они не были людьми безупречными в жизни, но они были людьми, которые искренне стремились к достижению святости в своей жизни. Как, например, псалмопевец Давид, который хоть и согрешил, но сугубо покаялся. И вот эта такая цепочка, идущая от Адама, которая привела к рождению Спасителя в мир, это цепочка осмысления своего падения, цепочка восстановления сыновней любви к Богу, к своему Отцу. И вот эта цепочка, которая привела к рождению и Господа, и Богородицы, и Иоанна Предтечи.
Иоаким и Анна, Захария и Елизавета шли путем надежды и веры. Этот долгий и тяжелый путь устремления, движение вперед – действительная метафора бытия человека, сначала ожидавшего прихода Господа в мир тогда, в ветхозаветные времена, и человека, ищущего его в своей жизни ныне и впредь.
Межнациональные конфликты, способы их преодоления. Эти и другие вопросы обсуждались в рамках круглого стола в Донской столице. Заседание состоялось в главном корпусе Южного федерального университета. В работе круглого стола приняли участие представители Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области, Международной организации по миграции, правительства Ростовской области, Южного федерального университета, представители традиционных религиозных конфессий и лидеры наиболее многочисленных национально-культурных автономий Ростова-на-Дону. В результате заседания были определены механизмы взаимодействия управления с диаспорами и межнациональными общественными объединениями по недопущению возможных конфликтных ситуаций с участием иностранных граждан. Пятые платовские чтения. Всероссийская научно-практическая конференция состоялась в Новочеркасске. Она прошла в Атаманском дворце Новочеркасского музея истории Донского казачества. Тема Всероссийской конференции – 260 лет со дня рождения атамана Матвея Ивановича Платова. С подробностями из Новочеркасска наш корреспондент Екатерина Рачкова.
В центре обсуждения роли казачества в истории и культуре России – личность легендарного атамана Матвея Платова. На пятых всероссийских платовских чтениях, посвященных 260-летию со дня рождения вихря атамана, в Новочеркасском казачьем музее собрались участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Калмыкии. Историческая часть конференции, посвященная военной и культурной тематике, от Отечественной войны до особенностей донского военного портрета, тесно связана с современностью. Особое внимание уделялось вопросом сохранения истории казачества, как пример, исторические архитектурные объекты.
Имение Платовы, вот Голицынская дача, Маломишкина, это тоже как бы интересно, потому что только недавно отреставрирована церковь Рождества Пресвятой Богородицы в хуторе Маломишкина, в имении Платова. И есть мысли о музификации, это как бы тоже свежо и тоже интересно, и тоже как бы мы сегодня об этом говорим в полную силу, впервые об этом говорим.
В рамках чтений демонстрация новой выставки «Век освобождения Балкан. Русско-турецкая и крымская войны». В обоих казачество сыграло важную роль. Живая военная история Российской империи в первичных свидетельствах тех лет. Оружие, вот шашка генерала Бакланова, наградные кресты, письменные источники. Некоторые экспонаты получены музеем более чем со столетней историей из первых рук.
Многие вещи попадали тогда, в конце 19-го, начало 20 века, от самих ветеранов, от самих участников той войны, непосредственно в наш музей.
И полное погружение в историю, путешествие участников платовских чтений в пространстве города, который в 1805 году и основал сам Матвей Платов. В исторической части его облик, по-европейски изящный, но с казачьим характером.
«Город – это наглядная данность. Открытая книга и историческая правда», – писал академик Лихачев. Действительно, архитектурная Новочеркасска и сам факт существования этого города – это верная иллюстрация исторического, культурологического и духовного аспектов Платовской конференции.
И этой открытой книге Новочеркасску есть что показать и рассказать. Кульминация платовских чтений – посещение Вознесенского войскового кафедрального собора Второго Солнца Дона.
Здесь очень как бы радостно посмотреть на то, что такие потрясающие архитектурные сооружения есть. И, в общем-то, происходит их реставрация. В потрясающем состоянии, в общем, находятся музеи. В общем, большое спасибо.
Как отметили участники конференции, жизнь Новочеркасска особо ценная для современных городов напоминание о том, что собственная идентичность – это прежде всего сохранение истории города.
Ежегодно у мемориала освободителям Ростова-на-Дону проходит торжественная церемония посвящения первокурсников Ростовского колледжа водного транспорта в курсанты. Это событие традиционно собирает сотни ростовчан, представителей власти и общества, родителей учащихся, ветеранов, жителей и гостей города. На церемонии также присутствует духовник колледжа, настоятель Михаила Архангельского храма, протоиерей Андрей Микушкин.
Дорогие курсанты, самое главное, чтобы, окончив это замечательное учреждение, вы вышли из него достойными гражданами нашей Родины, чтобы вы стали настоящими людьми. И благословит вас Господь Бог по молитвам Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.
В конце церемонии состоялось вручение первокурсникам курсантских билетов. Антология семьи – совместный проект Центра по работе с одаренными детьми «Дар» и Донской государственной публичной библиотеки начал свою работу. Его цель – формирование нравственно-ценностного отношения подрастающего поколения к семье, а также поддержки одаренной молодежи. Основным мероприятием первого года реализации проекта стала акция «100 уроков рисования». В ней приняли участие более 1000 детей Ростова-на-Дону.
Семья глазами юных ростовчан. У каждого свой сюжет, свое видение. Художественная выставка в публичной библиотеке проводится в рамках проекта «Антология семьи». По словам организаторов, он появился в прошлом учебном году, благодаря самим школьникам.
Ребята сами задали тему разговора. Можно ли поговорить о 14 февраля и дне Петра и Февронии? Они, говоря о праздниках, вдруг перешли на тему любви, семьи и верности и нам подсказали тему разговора.
В школах Ростова прошло 100 уроков рисования. Из более 1000 работ учащихся были отобраны 100 лучших рисунков. Они вошли в каталог победителей. По словам организаторов, проект находится на первом этапе реализации, но он будет непременно развиваться.
Это будет и образовательный модуль, и конкурсный модуль, и тренинговый модуль. И самое главное, что к этому проекту подключаются студенты, аспиранты, магистранты Южного федерального университета самых разных факультетов. Для нас очень важно, что и ряд приходов нашей ростовской епархии поддержали наш проект, нашу инициативу.
«Семья сегодня» и «Новый миропорядок» – нравственные, ценностные ориентиры молодежи. В рамках выставки в публичной библиотеке состоялась дискуссия на эту тему. В разговоре приняли участие студенты Южного федерального университета. Ярким гостем круглого стола стал человек, который посвятил свою деятельность детским домам, приютам и социально-реабилитационным центрам.
Латинское слово «социум». Наше общество и дети, которые от этого общества безмерно далеки. Но оно должно открыть для них свои двери, потому что если этого не произойдет, то все усилия педагогов пойдут на смарку. Вот в этом и состоит наша основная задача – открыть детям мир, так, чтобы они прошли по его солнечной стороне на протяжении всей своей жизни.
В рамках проекта «Антология семьи» в течение года планируются встречи и публичные лекции священников, историков, психологов, социологов, конкурсы плакатов и рисунков, а также много других интересных мероприятий.
Важное событие в культурной жизни Дона. С 17 по 19 сентября в Ростове прошел международный фестиваль под художественным руководством Юрия Башмета. В течение 3 дней ростовчане могли наслаждаться творчеством всемирно известных музыкантов из Японии, Германии, Италии и России. В рамках фестиваля произошло самое главное. Знаменитый альтист и дирижер открыл образовательный центр для юных музыкантов.
На сцене Ростовской филармонии Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», камерный ансамбль «Солисты Москвы», всемирно известный альтист, народный артист СССР Юрий Башмет. Этим фестивалем маэстро решил отметить свой 60-летний юбилей в городе, где родился, показав Ростову удивительный мир классической музыки. Юрий Башмет «Молодым дарованием России» – серия мастер-классов. На базе музыкального колледжа Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова открылся образовательный центр. Первые прослушивания провел лично Юрий Башмет. Наш город стал первым, где открылось подобное учебное заведение. Возможно, в скором будущем десятки детей и подростков воспитают в себе вкус и понимание классической музыки.
И вот образовательный центр музыкальный, который мы начали в Ростове. Будут регулярно приезжать знаменитые, известные музыканты и давать мастер-классы в течение года.
Такие же образовательные центры в ближайшее время откроются в Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.
Более подробно об этих и других событиях церковной жизни на Дону вы можете узнать на сайте телестудии donprav.tv.ru, а также на сайте епархии ростовепархия.ру. Я с вами прощаюсь, а нашу программу продолжит рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте. После всех приключений, пересчетов и возвратов всероссийский мультимедийный конкурс «Россия-10» наконец-таки ожил. Идет последний финальный этап голосования. Около дюжины крупнейших российских СМИ активно участвуют в поддержке проекта. Судя по количеству голосующих, к конкурсу привлечено внимание чуть ли не трети населения страны. Но, как и водится, в России не только поэт чуть больше, чем поэт, но и простой конкурс чуть больше, чем конкурс.
С конца марта 2013 года Русское географическое общество запустило проект, который был назван «Россия-10». Суть проекта заключается в том, что каждый регион представляет те или иные культурные, природные и исторические объекты. В завершении конкурса первая десятка победителей удостаивается чести быть представленной в миниатюре в подмосковном ландшафтном парке «Россия», который еще предстоит построить в ближайшие годы. Таким образом, победители становятся визитной карточкой России. Голосование продлится до 6 октября 2013 года.
Сам по себе конкурс – затея интересная. Мы действительно мало знаем свою страну. Да что там страну, даже собственный край. А тут такая возможность. Однако то ли в силу занятости народной, то ли какой-то нашей природной инертности, почти 5 месяцев конкурс шел довольно тихо, вяло и для большинства населения почти незаметно. Все изменилось за месяц до окончания второго этапа.
Буквально за месяц до начала финального голосования оказалось, что на первые позиции выходит мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова, построенная 5 лет назад. Лидерство, пожалуй, самого молодого сооружения среди всех участников конкурса вызвало настоящий всплеск интереса к голосованию. Буквально в течение 1 месяца количество участников конкурса увеличилось в десятки раз. В завершении второго этапа на первое место вышел Коломенский Кремль, который обогнал мечеть. 30 августа глава Чечни заявил, что при подсчете голосов в конкурсе имело место откровенное мошенничество и пообещал направить запрос в Следственный комитет и Генпрокуратуру Российской Федерации. Вскоре после этого офис одного из сотовых операторов в Грозном местная молодежь закидала яйцами. После почти 2-недельной паузы было объявлено, что мечеть «Сердце Чечни» и Коломенский Кремль признаны досрочными победителями конкурса «Россия-10».
Как видим, конкурс, который должен был показать все чудеса России, сам стал отдельным чудом, которому можно тоже поставить памятник. Это ж надо буквально за полгода разыграть такую нешуточную драму с обидами президентов, куриными яйцами и угрозой разбирательств на уровне Генпрокуратуры. Но вот во всей этой истории нельзя упускать и другой момент. Так или иначе, вся Чеченская республика без единого пререкания стала активнейшим образом голосовать за религиозный объект, который является не столько даже символом их истории, мечеть это всего 5 лет, сколько символом их веры. А что же у нас? А у нас на Дону символом региона, символом нашей истории был признан войсковой Вознесенский собор города Новочеркасска. Казалось бы, какой замечательный и емкий выбор. Казачий собор, построенный на личные средства людей, усыпальница атаманов, героев, один из самых больших храмов России, вторая кафедра Донского митрополита. Но чем не символ, который говорит о нашей славной истории, о донском казачестве, о величии края и о единстве его веры? И что же? Стыдно даже говорить о тех язвительных, желчных и просто грубых комментариях, что появились в интернете после того, как донской митрополит, власти и представители общественности обратились к жителям региона с призывом поддержать собор в этом голосовании.
Буквально в финале второго этапа конкурса «Россия-10» журналисты некоторых ростовских новостных сайтов опубликовали материалы, в которых резко критикуют участие в конкурсе Православного собора. Так, на одном из городских сайтов было опубликовано размышление журналиста с язвительным названием «Россия-10. Догнать и перегнать». Среди прочего, автор пишет: «Почему организаторы предложили выбирать символ страны из религиозных сооружений? Я не хочу больше в нем участвовать. Символы России отпечатывались в нашем сознании рассказами родителей, хорошими книгами нашей истории. И никакой сомнительный конкурс никакими тысячами честно оплаченных голосов этого не изменит». Среди анонимных комментариев к этой статье нередко встречались следующие реплики: «Зачем символы делать религиозным, если у нас светское государство? Кому это надо? Людям есть нечего, а они говорят про соборы».
Вот так и получается, что пока у нас народ плюет на собственные святыни, братский Кавказ с любовью к своей вере и традиции голосует за дорогие его сердцу религиозные символы. Пока у нас некоторые умники пересчитывали храмы на пирожки, больницы и детские сады, в соседнем регионе единодушные в полном согласии поддерживали свои храмы и места религиозного поклонения. Пока наших журналистов удивляло, на каком основании символом региона стал православный храм, в соседних республиках вся региональная журналистика работала на то, чтобы рассказать о величии местной мечети. И пока мы, такие умные и гордые, считали голосование за свой символ позором, соседние республики почитали за счастье сделать этот простой и несложный шаг. Ну вот и что. Еще остались у кого-то вопросы, почему сердце Чечни оказалось впереди второго солнца Дона. Но слава богу, что у нас на Дону есть еще силы, способные хоть как-то изменить эту печальную картину, простите, народной импотенции.
1 сентября в Новочеркасске в поддержку войскового Вознесенского кафедрального собора как одного из символов России выступил сводный казачий хор в составе более 3500 человек. Хор исполнил казачий гимн, всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон. Рекорд, который был установлен в день Донской иконы Божией Матери, зафиксировал официальный представитель Книги рекордов России. Одновременно с общественностью и губернатором области в поддержку собора выступил и глава Донской митрополии.
Да, действительно, в итоге, как всегда, получился конкурс, который показал не то, сколько у нас красивых мест, а то, сколь сильно мы разъединены. Но может уже пора что-то менять в нас самих? а не пенять на соседей. В конце концов, давайте подумаем о будущем. Ведь лет через 10 в Подмосковье появится этот самый ландшафтный парк с 10 объектами-победителями. В этот парк будут приходить иностранцы, наши дети, внуки. И гуляя по этому парку, любуясь Коломенским Кремлем, Грозненской мечетью и еще 8 объектами, они вряд ли будут заморачиваться тем, как проходил этот конкурс, куда уходили смски, на каких условиях можно было голосовать в интернете. Они просто либо увидят войсковой Вознесенский собор среди символов России, либо нет. Другого не дано. И неважно, из каких соображений вы, я и все прочие исходили, когда голосовали. Важно абсолютно другое. Сумела ли нация сгруппироваться в прыжке во имя своего символа или нет? В этом случае Чечня продемонстрировала мегапоказательный результат. Не нарушив ни одного правила, используя все возможные ресурсы, общественные, государственные, она проголосовала за свой символ, пока мы тут строили себя светских львиц. Поэтому сейчас, когда осталось всего пару недель до конца конкурса, актуален лишь один вопрос. Смогут ли донцы продемонстрировать силу нации в едином порыве продвижения Вознесенского собора в десятку лидеров или нет? По скриптум остается только сказать. Если сегодня мы будем пассивны в выборе войскового собора в качестве символа нашего края, завтра таким символом может стать очередной Черкизон, Кущевка или, простите, Ковалевка. Всего доброго и не забывайте сделать свой выбор. Время еще есть.